Итак, друзья, слава Богу, я на самом деле благодарен Богу за возможность быть вместе с вами, вот за то, что мы здесь сегодня, в пятницу утром, ищем Божьих откровений, ищем того, чтобы прославить Бога. И кто-то вчера вот в Инстаграме правильно написал: возьмите на себя такую вот ответственность, там другое немножко было слово, прийти от самого начала и быть этот день до самого конца. Почему? Потому что иногда люди говорят: вот я не пришел в церковь, что я потерял? На самом деле ничего не потерял. Может быть, даже где-то и что-то и приобрел, когда не был в церкви. Вот. Но я немножко по-другому на это смотрю. Я не был в церкви, может быть, я ничего не потерял, но я ничего и не приобрел в отношениях с Богом. Поэтому расценивайте вот это вот время, не время, как вы что-то догоняете. Иногда человек не пришел в церковь, и он думал, что он откатил назад. Нет, но расценивайте это время, когда вы двигаетесь вперед, двигаетесь дальше, чем двигаются другие люди. Идете в откровение глубже, чем идут другие. Почему? Потому что время с Богом всегда нас с вами обогащает. Давайте прочтем текст Священного Писания, который я взял как основу для своей проповеди, и несколько мыслей, прежде чем мы с вами помолимся, я хочу вам предложить на рассуждение. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава. Если у вас есть Библия, вы можете открыть, или же я думаю, что на стене будут слова. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, и это будет 17 стих. Написано: «Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его». Еще раз внимательно посмотрите на этот текст. Хотя не все было сделано правильно. Хотя этот царь не был идеальным человеком. Хотя он не все успел сделать в своей жизни. Не все было отменено, то, что было плохим, высоты. Но смотрите, как Бог смотрит на этого человека. Он говорит: сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. Аминь. Вы знаете, вот эту идею я применяю и к себе, и применяю к другим, особенно к молодым братьям и сестрам, к тем, кто принадлежит Господу, называется его именем. Что я имею в виду? Я не знаю, как вы, но я рос в той среде, когда христианство представлялось таким вот, скажем, идеалом. Вот если ты христианин, значит, ты должен быть во всем совершенно правильным. Одежда у тебя должна быть правильная, слова у тебя должны быть правильными, поведение у тебя должно быть правильное, все твои интересы в жизни должны быть правильными. Если ты читаешь книги, они должны быть правильными. Если ты слушаешь музыку, она тоже должна быть правильной. И вот иногда создавалось такое ощущение, что из тебя хотят сделать какого-то такого совершенного робота, который должен делать все правильно, думать правильно, говорить правильно. И я на это был настроен. Но с чем я столкнулся? Нет, да нет, вот это вот правильно все разрушается. Ты пытаешься, не получилось, разрушилось. И знаете, что тогда делали для нас? Делали для нас такую вот, ну, духовную посудомойку, что ли. Потому что тебя сразу заносили в другой разряд. В разряд полностью неправильных, кривых, вот, в разряд таких вот неугодных Богу, в разряд духовно хромых, потерянных, аспидов и василисков, которые не будут спасены. Если вдруг ангел Господень придет, то один на поле возьмется, ты останешься. Вот другой на поле или там в постели спит, поднимется, ты останешься. И вот вы знаете, я рос в таком состоянии, когда ты вот бегал между вот этой идеей совершенства и идеей полного ничтожества. И было достаточно сложно. Почему? Потому что на самом деле я стремился к тому, чтобы быть совершенным, но с другой стороны, когда ты попадал в разряд, может быть, какой-то не очень хорошей жизненной ситуации, ты чувствовал себя самым последним. Смотрите, на что это повлияло. Это повлияло на отношение к Богу. Это повлияло на вот мое восприятие, что если ты делаешь все правильно, Господь на небе стоит с такой большой корзиной благословений и только ждет, как бы тебе их отдать. И ты делаешь правильно, а на тебе, сыночек. Ой, тут сделал, и на тебе тут. Ох, какой ты молодчинка, тут тебе на. И к чему это приводило? К тому, что ну, я хотел заслужить это у Бога. Я сделал правильно, я уже ждал, когда ж мне упадет вот от Бога благословение. Я сделал еще более правильно и думал, сейчас еще больше свалится. Но с другой стороны, Бог представлялся в тот момент, когда ты делаешь неправильно, знаете, такой карательной инспекцией, которая там на небе стоит с таким большим, я не знаю, там было такое хорошее белорусское слово «дрын», вот, стоит и только ждет, где же кто ж, ну, нагрешит, а хороший, отойди, о, иди сюда, нашел я тебя, и этим дрыном по плечам, и вот вы знаете, если вдруг что-то не так, ты шел, споткнулся, упал, побил нос, ты уже думаешь, Боже, за что? Почему? Потому что, что бы в жизни ни происходило негативно, у нас был один вопрос, за что? И начинаешь сразу каяться от всего рождения, вот, и вспоминаешь, что там где-то, может, в третьем классе какого кота ногой пнул, может быть, тебе за это в твои 18 лет нога заболела. Вам смешно, но я просто уверен, друзья, что добрая половина из сидящих здесь живут так же. Вы думаете, люди изменились? Вы думаете, церковь изменилась, слово изменилось? И я вам скажу, что в этом мировоззрении виноватых нет. Я не обвиняю братьев в церкви. Почему? Потому что я сегодня точно так же мотивирую детей своих, мотивирую молодежь, мотивирую здесь вас быть идеальными, быть святыми, быть правильными. В то же самое время я сам, если я вижу какую-то нечистоту, что я делаю? Тоже наказываю, максимально прилагаю всякие церковные, человеческие взыскания. И вот я понимаю, что виноватого в этом нет. Есть просто реалия жизни. Есть две конкретно позиции, в которой мы можем находиться. Позиция святости, и в эту позицию тянет нас наша духовная природа. И есть позиция полной греховности. И в эту позицию нас тянет наша плотская природа. И мы не разделимся. До самой нашей смерти мы не сможем разделить вот эти вот две природы, чтобы одну оставить греховную и святую вот иметь. Я как-то даже несколько раз уже в проповеди говорил, вот если бы была в Библии такая инструкция, как умертвить греховную природу. 500 посещений богослужения, 300 коленопреклоненных молитв, 200 конференций, 100 бесед с пастором, 50 там... дней поста, вот, 10, там, я не знаю, исповеданий и один 40-дневный пост. И греховная природа чих и зачахла. Я уверен, что и журнал «Благодать», и журнал «Надежда для тебя», или все другие журналы христианские сделали специальную такую табличечку «Умерщвление греховной природы» с квадратиками. И где нужно было отмечать, посетил служение, квадратик, там, побеседовал с пастором, зачеркнул, попостился один день, зачеркнул. Я вам скажу, мы бы этот календарик заполнили за ближайшие полгода. Почему? Потому что так проще. И эту природу выбросил, и ходишь постоянно святой, идеальный. Тебе там искушение предлагают, это выше всего этого. Тебе анекдот рассказываешь, но не надо. Вот, ты выходишь в служение, тачи все, жупали. Вот, ты за исцеление помолился, тут сразу ноги, руки выровнялись, как сегодня модно все выравнивать. Вот, и у тебя все классно. Друзья, утопия, так не будет. Но вот с чем мы реально сталкиваемся? Апостол Павел говорит, доброе, что я хочу делать. Почему-то как-то не получается, к этому нужно прилагать старание, чтобы оно получилось. Злое, чего я не хочу делать, оно само по себе получается, и нужно старание, чтобы это вот не делать. Я понимаю, что вся наша земная жизнь, это будет жизнь постоянной борьбы. И вот знаете, что мы должны с вами понять? Что Бог не будет оценивать нашу борьбу. Бог не будет оценивать наши усилия. Бог не будет измерять количество крови, которое мы пролили, стараясь быть Ему верными. Бог посмотрит на это, как на данность. Без этого наша жизнь не может быть. Но знаете, что Бог будет оценивать? Насколько наше сердце предано Ему. И здесь есть очень хорошее слово в этом тексте, которое мы с вами прочитали. Это слово говорит «вполне». Другими словами, достаточно для того, чтобы угодить Богу. Достаточно для того, чтобы Бог принял нас в свои обители. И на что я сегодня хочу вас сориентировать? Я хочу сориентировать на то, чтобы делать все максимально правильно. Если не получается правильно, не разбиваться, не разочаровываться, исправлять то, что было неправильно. Но даже не в этом смысл нашей жизни, делать правильно или исправлять неправильно. Смысл нашей жизни, чтобы сердце было вполне предано Господу. Что я должен сказать еще о преданности? Очень сложно понять преданность в молодости. Знаете почему? Вот так устроен человек. Когда рождается ребенок на земле, он по сути себе не принадлежит. Мы уже говорили о том, что имя ему не принадлежит, семья, в которой он родится, не принадлежит, день рождения ему не принадлежит, язык, на котором он будет говорить, ему не принадлежит, материальный достаток. Вот он родился, и он живет в тех обстоятельствах, в которых он родился. И родители, насколько могут, вкладывают в этого ребенка все то, что они понимают правильно. И иногда это нам не нравится, иногда это нам нравится. Вот бабушки, дедушки тут вот подключаются, нас воспитывают, то там ущипнут, если ты в церкви неправильно себя ведешь. Или больше всего меня напрягало, когда ты бегаешь, выможешься. Знаете, что делала бабушка? И тебе начинала вытирать. Я потом полдня отмывался, мне казалось, что я воняю. Вот. Почему? Ну вот так они нас воспитывали, так они хотели сделать из нас чего-то. Но ты даже в этом себе не принадлежишь. Какую шапку тебе натянут, такая шапка у тебя есть. Я помню, мой брат двоюродный пришел с армии. Вот. Мы достаточно бедно жили, потому что время такое было, детей было много. И вот эту вот военную шапку, которую он зимнюю принес, там вот такая серо-синего цвета, мне ее под подбородок завязали. Вот хорошо, что хоть кокарду сняли вот советскую, она была с таким гербом, все. Вот. Я вам честно скажу, я чувствовал себя счастливым ребенком. Вот сегодня, говорит, отверженность, там не хватило родительской любви. В этом точно никакой любви нету. Вот на деле пошел. Нравится тебе, не нравится, вперед. Я чувствовал себя нормальным, счастливым. Почему? Потому что мы не выбираем. Но смотрите, наступает время подросткового созревания. И что здесь происходит? Все то, что нам родители предлагали, почему-то оказывается совершенно нам непригодным вообще полностью. И я словил себя на мысли, что мои родители не соображают ни в чем вообще. Ни в музыке, ни в одежде, ни в еде, ни в работе, ни в профессии, ни в чем. Я включаю музыку, мама говорит, выключи этот грех. Ну какой это грех? Я говорю, мама, это шведские харизматы. Вот. Ну мне нужно было хоть как-то объяснить. Вот, ну, она говорит, пойдем, покупают мне брюки в кантик и кроссовки. Вот. Были такие лидские кроссовки, такой закос под Adidas с тремя полосочками, ну такие растоптанные, как лапти. Вот. И в этих кроссовках под кантик я чувствовал себя самым последним колхозником. Я ж не знал, что спустя 30 лет я буду самым модным, если бы я так ходил. Брюки, пиджаки и кеды там, например. Да? Вот. Я уже тогда был гламурным, просто этого не осознавал. И понимаете, как получается, что мне все не нравилось. И меня тянуло на какие-то, знаете, резкие действия. Меня тянуло на то, чтобы все это поменять. Проходит время, и ты понимаешь, что в принципе и ты был прав, и ты был неправ. И знаете, что я хочу сегодня подчеркнуть? Время молодости – это время, когда у людей нет преданности. У них есть дела. И эти дела формируют привязанность. А привязанность уже впоследствии сформирует преданность. Послушайте внимательно, как это работает. Люди, прежде чем быть чему-то или кому-то преданными, должны заработать привязанность. И вот время молодости – это время, когда у нас нет никаких привязанностей, мы ничему и никому не преданы, нам просто хочется делать дела, нам хочется поехать туда, нам хочется поговорить с тем. Мы ориентированы на действия, но действия наши формируют привязанность, а привязанность формирует преданность. И что потом? И потом, когда уже человек становится чему-то или кому-то предан, он становится рабом тех действий, которые эту преданность будут подчеркивать. И, допустим, молодой парнишка, сидя дома, его никто не любит, давит прыщи перед зеркалом и увлекается каким-нибудь интернет-нехорошим контентом. Мы не про вас говорим, там вот где-то парнишки такие есть. что это дело? И спроси у нее, что ты делаешь? Ничего плохого. Ну что я там посмотрел картинку? Правильно. Он делает дело. Раз, два, пятый, пятнадцатый. Это дело развивается. Он уже не просто картинку посмотрел, он уже сопровождает это действиями. Уже у него мысли завязаны. И смотрите, через действия, которые сначала на самом деле ничего не значат, что вырабатывается? Привязанность. И человек становится к этому привязанным. И он еще думает, что он хозяин положения, он еще думает, что он может сегодня же выключить. Он попадает на конференцию, ему говорят, очистись. Он покаялся, помолился, сказал, Боже, не буду. Пришел домой, все архивы убил напрочь, все, почистил всю историю, сказал, Господь, я твой. Хорошо, если его хватит на месяц, реже на три, очень редко на полгода. Дело тянет назад. И человек понимает, что он уже привязан к этому. И если человек не разорвал вот эту привязанность, сегодня мы слышали очень сильные слова о том, что мы не рабы. Мы пели об этом в исповедании вот этого состояния. Если человек не разрушает вот эту вот привязанность, во что она превращается? Она превращается в посвящение. Она выражается в преданности, она выражается в поклонении. И я сегодня говорю о преданности, это слово происходит от корня предать или же передать, передать себя во владение. И от этого же корня происходит слово предательство. Потому что предательство – это когда кто-то тебя взял, обманным путем кому-то передал, предал. Твою идею, твои слова, твою тайну, твою судьбу, может быть. Предательство. А преданность – это когда ты сам сделал то же самое. Передал чье-то владение. Если говорить о хорошем, мы росли в церкви, и у нас было естественным делом идти на богослужение. Это было естественным делом. Вы думаете, с детства все дети верующих родителей посвящены церкви? Нет. Но они знают, что есть воскресенье, и нужно идти в церковь. Есть среда, нужно идти в церковь. Есть пятница или суббота, молодежное служение, нужно идти в церковь. Мой брат увлекался спортом, и вот в пятницу поставили какой-то там матч, уже финал. И он такой, я не пойду в церковь сегодня. Там родители сказали, но, пойдешь. Он в субботу уже начал подготовку, что завтра он не пойдет. А к вечеру у него живот разболелся, у него было все достаточно тяжело. Там ему сказали, ничего не волнует, завтра ты идешь в церковь. Вот он утром встал, начал уже бушевать, буксовать, начал нервничать. Вот вы думаете, родители на что-нибудь посмотрели? Перестань. Дело, церковь, это твое первое дело. И мы шли, он сзади тянулся, вот, недовольный, несчастный, он был в церкви. Вот почему? Потому что есть дело. Это хорошее дело, оно вырабатывает хорошую привязанность. Потому что если в следующее воскресенье ты захотел проспать, послушайте внимательно, ты, захотевши проспать, просыпаешься в 8 и понимаешь, что не спится. И ты хочешь опять проспать 9, а у тебя уже совесть, тудун-тудун-тудун, в 10 служения. И ты захотел заболеть и не болеешь, и нехотя ты идешь в церковь. Почему? Нормальная привычка. Но смотрите, эта привычка вырабатывает привязанность к церкви, привязанность к Дому Божьему, а привязанность потом перерастает в преданность, когда ты видишь в этом смысл. Смотрите, привязанность – это действие без смысла. Но оно переходит в преданность, когда твое действие обретает смысл. И это работает и в негативном, это работает и в позитивном. И поэтому, когда говорят, вот у нас там молодежное движение, вот у нас там кафе, вот у нас там еще что-то. Друзья, сколько бы ни было возможности быть в церкви, используйте эту возможность. И вы скажете, я ничего не чувствую, не надо ничего чувствовать. Надо, чтобы это было естественным делом для тебя. Ты можешь сказать, мне не нравится в церкви. Может и такое быть, неважно. Сначала это должно стать для тебя естественным. Сказали мне, идем в Дом Божий, я иду. Нравится, не нравится. Потом это становится для меня привязанностью. Я не могу без этого. Я не могу пропустить молодежку, я не могу пропустить конференцию. И знаете, к чему это приводит? Давид сказал: возрадовалось сердце мое, когда? Когда мне сказали, идем в Дом Божий. Почему? Потому что преданность Богу воспитывается. Преданность Богу приходит из такого тоненького, единственного, может быть, или единичного действия. Что-то сделать для Господа. Это как маленький ручеек, который выливается в большую реку. И поэтому вот у вас сейчас время молодости. Почему я так подробно об этом говорю? Друзья, потому что во время молодости вам сложно говорить о преданности. В большей степени вы живете в состоянии привязанности к чему-то. Но вы должны понимать, если это добрая привязанность, она приведет к хорошему посвящению. Если это недобрая привязанность, она приведет к полному разрушению. Она приведет к проклятию. И поэтому вы сегодня в том состоянии, в котором должны очень четко определять, к чему ты привязан. Вы должны понимать, что многие привязанности со временем уйдут. Они не нужны будут. Модные прически, модная одежда – это в молодости хорошо. И это нормально. Но вы должны понять, что придет время, когда это нужно будет оставить. Почему? Потому что жизнь так устроена. Ни вы первый, ни вы последний. Спросите, были ли мы модными, насколько тогда была мода? Были. Я не говорю сейчас о культуре, я не говорю сейчас об ухоженности, я не говорю сейчас о том, что человек должен быть опрятным, приличным. Я говорю вот о вот этих действиях, которые присущи только молодости. Иногда их надо просто оставить. Я однажды встретился с ребятами, они танцуют брейк-данс или дэнс. Вот, такие христиане там брали стулья, вытворяют. Ну, вы же знаете, что я вырос в Брестской области, вот, и мой мозг воспитан в Брестской области, в принципе, пытался это все вместить. Вот, я много уже научился вмещать, но это тогда было, когда еще много не вмещалось. И вы знаете что, мне захотелось просто с этими ребятами поговорить. Почему? Потому что, ну, честно вам сказать, танцевали брейк, они коряво. Вот. Почему? Потому что, ну, я немножко понимаю в музыке, понимаю немножко в танцах, вот, и я понимал, что, ну, такое народное творчество. Но я уважаю любое народное творчество, когда человек вкладывает туда силы, когда он репетирует, когда он занимается. Пусть это будет не очень профессионально, но он старается. Я спросил, поскольку вы занимаетесь? По 5 часов в день где-то они занимаются. Я подумал, ну, 5 часов в день как-то так много, а результата мало. Я спросил, а раньше чем вы занимались? Как давно вы занимаетесь? Они уже занимаются 4 года, а раньше они были просто пропащими людьми в подвалах. А кто-то в наркотиках пропадал, кто-то там в алкоголе пропадал. Молодые пацаны и девчонки настолько исковерканы в своих судьбах, что вот когда они бросились в этот брейк, это для них была попытка отряхнуть от себя вот эту вот привязанность к греху. И посмотрите, они одну привязанность поменяли на другую привязанность. Я с ним спрашиваю, а что вы еще делаете в церкви? Они говорят, мы ходим на домашние группы, у нас есть служение, мы не пропускаем. Вот. И я говорю, а о чем вы мечтаете в будущем? И знаете, что они сказали? Мы мечтаем о каком-нибудь полноценном служении. Я говорю, и вы готовы оставить вот вашу сегодняшнюю привязанность к этому брейку, занимаетесь по 5 часов? Они такие, конечно, если Господь скажет, мы пойдем. И вы знаете, я увидел очень правильное сердце у людей, преданное Господу. Да, я все еще не вмещаю, может быть, во время богослужения брейк-данс. Может быть, где-то там в какой-то молодежной программе на кемпе, ладно. Но вы знаете, я увидел искренне горящее сердце, когда они увидели свою греховную привязанность. Они нашли какую-то, скажем, промежуточную привязанность, но они настроены на то, чтобы быть посвященными Господу. И один мне сказал, ну да, потом мы детей нарожаем, появится жизненный опыт. О каком брейке мы будем говорить потом? Я думаю, молодой, классно жизнь понимает. Почему? Потому что потом, может быть, у тебя не будет этого вот жизненного опыта. Как один говорил, храм Духа Святого должен быть с куполом. Вот, и ест этот купол, отъедает. Вот, не надо нашему храму такой купол. Вот. Но даже без купола уже не до этого. Это даже неестественно. И если в 60 лет человек скажет, я сейчас вам во славу Господу брейк-дэнс танцую, или, да, то что мы скажем? А, ну, Хотя позвоночник ты не сломал тут в своем возрасте, да? Почему? Потому что это уже воспринимается как какая-то экзотика, это неестественно. Я сегодня рассуждаю. Почему? Потому что молодые люди чаще всего к серьезным выводам приходят не тогда, когда их заставляют, а когда они сами понимают, к чему нужно двигаться. И поэтому я говорю, друзья, обратите внимание на то, какие дела вы делаете чаще всего. Куда вы ходите чаще всего? Потому что эти дела и ваши действия сформируют вашу привязанность. А привязанность сформирует вашу преданность. Это сознательно передача себя кому-то или чему-то. Можно передать себя личности или передать себя идее. Личность – это когда мы за кем-то пошли. Безоговорочно, нравится, не нравится, он для нас лидер, и мы идем за ним. Я удивляюсь, как взрослые люди, когда там умер один из президентов такого сильнейшего режима авторитарного, они просто плакали, я думаю, что вы знаете, о ком я говорю. Вот, умер, фотографию показывают, все плачут. Я понимаю, это уже преданность личности. Почему? Потому что неважно, какой он там. Вот еще одна преданность личности находится вот возле Кремля. Там такое здание есть квадратное, да. Как один говорил, мне обещали, вот, ну, в Москве, говорят, там что-то распродается и можно купить что-то дешево. Смотрю, очередь. Вот, говорит, ну, думаю, раз большая очередь, буду стоять, точно что-то хорошее продают. Представьте, говорит, пока отстоял всю очередь, продавец уже помер и засох. Вот почему? Потому что человек... В мавзолей стоял. Что это такое? Это преданность какой-то личности, вот, которая, по сути, была шизофреничная, одержимая и не самый лучший пример для подражания. А иногда можно быть преданным идее. Особенно у молодых людей не столько важна преданность личности, сколько преданность идее. Появляется мода на политику. И все там, мы, молодежь, мы в политике... Что мы понимаем в этой политике? Ровно столько, сколько нам дадут понять. Почему? Потому что большие дядьки целыми народами играют, как в шахматы, вот, и используют это просто как разменную монету. Но нам же кажется, что у нас такая идейность. Мода на белорусскомовность у нас у некоторых есть. Вот смотришь, уже нормальный человек писал, оба посты появились, уже белорусскомовные, такие он уже посвященный, уже там. Я понимаю, что это... Всего лишь мода и движение за какой-то идеей. Один ногти, или одна, вернее, ногти выстояла, вторая, третья, пятая, седьмая, идея всех поглотила. Вот. Одна губы надула, уже смотришь весь интернет, губы надули. Вот почему? Мы даже не знаем, кто главный, но есть какая-то идея. Многие люди настолько преданы этой идее. Вот, доходят до такого легкого расстройства личности, там, сделать селфи, это ж святое, мне один сказал. Уже проповедники селфи делают, все. Смотрите, я не говорю, хорошо это или плохо, я говорю, что человек предан кому? Никому. Он предан идее. И эту идею он будет продвигать везде, куда бы он ни пошел. Вот, на горшке, извините, сидит и тот селфи сделает. Почему? Потому что, ну, идея такая. Говорит, я тебе пишу, ты не отвечаешь. Был в нужнике, говорит, ну да хочу, я ничего в социальной сети не прочитал. Потому что я пью кофе, вот есть идея, все свои действия освещать. Если у бабушки было бы 3 фотографии, то у внучки 73 за полдня. Почему? Потому что тут сижу, тут лежу, тут стою, тут... Смотрите, что движет человеком, идея. Но что я замечаю, как бы человек не был предан этой идее, даже яркие пользователи со временем куда-то пропадают. И мне иногда хочется вспомнить, где же этот идейный, ищешь, это идейный последний раз выходил в сеть полгода назад. Смотрите, что мы в жизни делаем. Мы все равно будем идти за какой-то идеей, но рано или поздно все земные идеи теряют свой смысл, теряют свою надобность иногда. Но есть вечные ценности, вечные идеи. И вот смотрите, чем сильно христианство. У христианства есть и личность, и Иисус. И идея, его заповедь, его слово. И если человек стал преданным в своей молодости личности Иисуса Христа и идее быть спасенным и быть в его царстве, то вот эта личность и вот эта идея никогда не потеряют свою значимость, никогда не потеряют свою надобность, потому что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Его слово, мы говорим, неизменно. Его истина незыблема, она универсальна. И поэтому мы сегодня христиане. И поэтому вот здесь звучит имя Иисус. И поэтому мы можем петь, мы можем говорить, можем пить кофе, мы можем быть нормальными молодыми людьми, одеваться так, как модно. Но самое главное, что должно быть у христиан – преданность личности и идее Иисусу и Его Слову, Его истине. И я тогда могу все понять, если есть главное. Но, знаете, к сожалению, сегодня у церкви, у многих церквей есть посвященность, есть преданность какой-то другой идее. Есть преданность земным каким-то ценностям, и они могут быть сильными в этом, но рано или поздно эти идеи остывают. И поэтому я сегодня здесь для того, чтобы, может быть, в какой-то мере предупредить, посоветовать, вместе с вами помолиться. Друзья, давайте будем пересматривать то, что мы делаем, к чему мы привязываемся и что является вот предметом нашей преданности. Библия говорит о том, что Аса, царь Аса, по жизни не был идеальным человеком. Ученики Иисуса по жизни не были идеальными людьми. И если бы мне сказали, выбери учеников, ну, таких бы я точно не выбрал, если честно. Вот почему? Ну, мне кажется, они какие-то все с какими-то недостатками. Но Иисус взял их и выбрал. Почему? Потому что Он знал, что они не будут все делать правильно. Не надо ожидать, что ваши служители будут делать все правильно. Не надо ожидать, что на служениях будет, на молодежных, всегда все правильно. Но знаете, чего нужно точно ожидать? Чтобы сердце было предано Господу. И если взять жизнь Асы, это была интересная жизнь. И Бог его учил этой преданности. Мы с вами знаем, что он был, по сути, четвертым царем после Соломона, или же третьим царем уже разделенного царства. 10 лет, как только он начал править, он правил мирно, Бог дал ему время, чтобы развиваться. Бог дал ему время, чтобы познавать какие-то истины. И когда на него пошел войной эфиоплянин, черный какой-то, то у Асы было всего лишь 300 тысяч иудеев, или из колена Иуда, и 280 тысяч из колена Вениаминова. 580 тысяч человек. И все. А у этого черного эфиоплянина Зарая был 1 000 000 войска и 300 колесниц. И любой царь должен понимать, что вот тут, ну, даже мы не можем никаких проблем, или вернее, никаких побед ожидать. Но пришел Бог и просто напугал этих черных. Они так бежали, а Израиль за ним, евреи. Написано, что разграбили дома, даже шалаши разграбили, уже все разграбили. Почему? Бог нагнал. И после этого написано, что он был очень сильным еще 15 лет правления. Почему? Или вернее, больше даже, чем 15 лет. 20 лет не было войны. А потом еще немножечко. А потом Сирия пришла. И на 36-й год правления, когда пришли сирияне, Аса не доверился Господу. Что он сделал? Он взял казну из храма. И этой казной заплатил этому сирийцу, чтобы сириец его не трогал, вступил в завет. И Бог на него очень жестко наехал. Сказал, что ты творишь? И там такие интересные слова. Господь сказал, Господь с вами, когда вы будете с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Так пророк Азария сказал в этой же второй книге Паралипоменон. И еще один Ананий прозорливец сказал, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему. Бог будет поддерживать преданных. И вот смотрите, 36 лет правления. Сердце было предано Господу, он делал все правильно. На 36-й год он с сирийцами запутался. На 39-й год заболел, ноги заболели. Он Бога не вопрошал, начал врачей искать. Ну, по нашим меркам у него гангрена началась. И умер человек. Умер от того, что не доверился Господу. И по сути можем сказать, с
смерть-то была не в святости.
А Бог посмотрел на его жизнь, оценил всю его судьбу. Да, был момент, когда он с сирийцами запутался. Был момент, когда он не доверял Богу. Не все сделал. Да, он что-то разрушил, даже маму свою отодвинул от правления, потому что она там идольские какие-то идеи продвигала. Но знаете, Бог, оценив его жизнь, сказал: Аса, мой человек, он был предан мне. Вся его жизнь сопровождалась поклонением Богу. Это тот ориентир, который, я думаю, для нас, молодых людей, может быть очень хорошим библейским ориентиром. Нельзя прожить жизнь, чтобы не натворить ошибок. Конечно же, мы будем ошибаться. Но знаете, что самое главное? Самое главное, чтобы эти ошибки не были роковыми, которые все сломают. И иногда молодые люди в молодости все ломают, и потом всю жизнь пытаются это восстановить. Я хочу вместе с вами молиться, чтобы Бог наполнил нас идеей своего слова еще больше. Бог прикоснулся к нам и дал пережить Его присутствие. Как мы вырабатываем христианскую преданность? Через общение с Ним, через переживания, через действия. Действия хвалы, действия молитвы, действия Слова Божьего, слушаем, читаем, исследуем. Через эти простые действия иногда христиане говорят: я молюсь, ничего не происходит. Я кушаю, ничего не происходит. Я не вижу, как я насыщаюсь, но однажды я понимаю, я сыт. Я сплю, и ничего не происходит. Но я однажды понимаю, я выспался. Точно так же я молюсь, читаю Библию, пою, прославляю Бога. Ничего не происходит. Но я таким образом вырабатываю привязанность и преданность Богу, Его присутствию, Его Слову. Еще раз скажу, что для вас это ориентир. Потому что сегодня ваш возраст, когда вы ориентируетесь на действия. Но в чем вы можете быть ответственными? В том, чтобы эти действия были максимально правильными. И тогда со временем вы будете на самом деле привязаны, преданы Господу. И поклонение будет образом жизни. Аминь. Давайте встанем для молитвы.